В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим про университетские лицеи. В частности, про открывшийся 1 сентября лицей при президентской академии. О нем расскажет директор лицея Алексей Риоэль и научный руководитель, он же председатель комиссии Московской городской думы по образованию Антон Молев. Директор лицея Высшей школы экономики Дмитрий Фишбейн поделится опытом вот последних лет. А в качестве эксперта из сферы высшего образования выступит директор Центра по работе с талантливыми школьниками Московского политехнического университета Андрей Андрюшков. Он с нами по телефону. Ну, это вот прекрасная такая новость, что открывается лицей, причем не просто лицей, а лицей при РАНХИКС, президентской академии. Но это вот история связана, может быть, с какими-то конкурентными вещами. Может быть, университетам не хватает хорошо подготовленных школьников или просто не хватает студентов, что РАНХИКС предположить трудно на самом деле. Ну, Антон, наверное, мы с вас начнем. Ну, вы научный руководитель, то есть идеолог, да?
Интересный такой вот статус. Ну, будем считать, что так. Но, во-первых, я, конечно, далеко не один в этой идеологической команде. Это целая группа единомышленников, которые стояли у истоков. Но если начинать отвечать на вопрос о том, зачем, то, конечно, речь идет не о количестве студентов, ни в Высшей школе экономики, ни РАНХИКС. Лично было бы жаловаться в том, что им не хватает студентов. Но вот вопрос того, чего хотелось бы больше видеть студентов, это точно все, что звучало из уст высшего руководства академии, руководителей институтов, факультетов, просто преподавателей высшей школы. Я думаю, что это связано с общим трендом в системе образования. Вот если очень коротко о том, что говорилось о дефицитах, то приходят к нам ребята в основном хорошо подготовленные. Они приносят высокие баллы ЕГЭ, но у них есть очевидная совершенно нехватка того, что принято сейчас называть soft skills. Прежде всего, да, они приходят с тем, что они очень понимают, как работать в команде. А для них проект пока еще не всегда понятна и доступна форма деятельности. А они не всегда готовы публично выступать, брать на себя ответственность и многое другое. Это один аспект. Второе, конечно, количество абитуриентов хорошо, но качество подготовленной абитуры – это еще лучше. И в этом плане ребята, готовые работать в академической среде и уже поступившие на первый курс, понимающие, что такое культура взаимоотношений, что такое академическая честность, как правильно выстроить свой рабочий график и каким образом вообще происходит все это, например, в стенах академии, это, конечно, огромный шаг вперед. Потому что обычно, особенно в условиях бакалавриата, первый курс – это такая адаптационная ситуация. Это длинный период вхождения в новую сферу деятельности, в новую форму взаимоотношений. И, естественно, это большие временные потери, а дальше остается не так много времени, чтобы получить полноценное высшее образование, пусть даже на этой ступени.
Спасибо, Антон. Дмитрий Фишбейн, спрошу. Смотрите, а вот в лицее Высшей школы экономики, насколько я понимаю, там нет такой идеи, что обязательно человек поступит. Ну, то есть, скорее всего, он поступит в Высшую школу экономики, но это не гарантия того, раз он учится в лицее, что он потом автоматически как-то плавно, значит, ну, понятно, уровень знаний, да, но если он лентяй или вот просто, не знаю, двоечник, может быть, его, конечно, отчислят, а если не отчислят, то не факт, что он попадет или попадет именно туда, куда хотел. Как вам кажется, вот те, кто приходит к вам, те, кто учится, они ориентированы на Высшую школу экономики или на получение просто качественного образования?
Угу. Спасибо. Ну, во-первых, я хотел бы поддержать Антона и вообще поздравить коллег с
днем рождения.
Да, кстати. Да, и вообще с 1 сентября всех коллег, но особенно лицей. Мне кажется, что вообще это очень интересная и правильная тенденция возникновения вот этих предуниверсариев. И мы, там, несмотря на некие конкурентные отношения, которые, несомненно, есть, мы, в общем, радуемся за то, что это открывается, потому что это действительно создание той самой вариативной среды, в первую очередь, для учащихся, да, которые могут выбирать. Понятно, у нас есть своя специфика, у коллег есть специфика, это нормально. Это первое. Второе, я точно бы хотел поддержать, абсолютно совсем согласен, что сказал Антон. Добавил бы только, может быть, один такой штрих. Кардинально важная вещь, действительно, это качество абитуриента, но для Высшей школы экономики и для нас есть очень важный фактор – это уровень учебной самостоятельности. Есть такое ощущение, что чаще всего стандартный, да, ученик с высокими академическими результатами, который приходит что в Вышку, что да, в РАНХИКС, там же очень высокий проходной балл, поэтому с академическими результатами все в порядке. Но дети привыкли, что им говорят, сделай раз, сделай два, да, столько, вот тогда-то, и попадая в очень такое большое поле свободы, они ее не переваривают. И поэтому в этом контексте, вот, например, да, по Высшей школе экономики, я не знаю, как у коллег, по ряду факультетов, даже по многим факультетам, от 15 до 20% уходит с первого курса. И поэтому вот здесь ситуация чрезвычайно важная, и мы работаем в первую очередь для того, чтобы вот этот уровень учебной самостоятельности и ответственного принятия, да, решений и каких-то своих действий, вот в первую очередь, чтобы он был.
Дмитрий, простите, я вас перебью. А тут возникает еще такая тема очень интересная, потому что у многих университетов очень большой, ну, мы не будем говорить там, какой процент у кого, но в среднем бывает, и это не только российская история, это там другие причины, но это тоже происходит на там, третьем, на втором, третьем курсе, на третьем даже часто, очень большой отсев студентов, вот ровно про то, что вы, Дмитрий, говорили, да? Да, вот бывает и второй, и, ну, вот там постепенно как-то это все раскладывается. В среднем где-то до 40%, извините, набора бывает в российских вузах вот такой вот уход, да. И это, в общем-то, и бюджет тоже. А таким образом, может быть, вузы подстраховываются, чтобы не терять вот эти вот места, да? Может быть, я даже спрошу Андрея Дружкова, который работает очень давно как раз с ребятами, с талантливыми школьниками. И это, я так понимаю, что еще был лифт в будущее и автомобильный, да, университет, автостроитель.
Сейчас это уже Московский политехнический университет, 1 сентября, кстати.
Скажите мне, это, значит, просто подготовка своих будущих студентов, чтобы они смогли, ну, такая прокачка, условно говоря, чтобы они потом смогли учиться в университете? Или это, может быть, просто вот поиск своего студента, вот именно своего целевого?
В инженерном образовании здесь ситуация немножко отличающаяся от больших классических, больших университетов, имеющих разные программы, потому что мы имеем дело с достаточно большой потерей культуры и понимания в абитуриентской среде и среде родителей того, что из себя представляет такое инженерное образование. И ясно совершенно, что такая подготовительная работа с университетом, инженерным вузом с неизбежностью приходится входить в школы в формате или отдельных школ при университете или каких-то других форматах, для того, чтобы действительно передавать в большей степени не знания, а в большей степени некоторую форму мировоззрения и самоопределения, собственно, абитуриентов к тому, что значит быть в современном мире инженером. И это, безусловно, является главной характеристикой, потому что иначе мы действительно получаем как бы ситуацию, связанную с тем, что либо это достаточно старые как бы представления, который не соответствует современному как бы рынку и запросу на инженерные специалистов, либо что с неизбежностью приводит к тому, что ну никакой учебы, собственно, правильно организованной учебы, самостоятельно, как говорил коллега, со стороны студента мы не получим. Плюс отдельная история, это история, кстати, того, что есть ну, некоторый набор компетенций, которые просто школа принципиально не может формировать, к сожалению, сейчас, и которые необходимы уже с первого курса для инженерного вуза, вот, например, компетенция коллективно-проектной организованной деятельности, например.
Спасибо. Андрей Андрюшков, директор Центра по работе с талантливыми школьниками Московского политехнического университета. Очень трудный вопрос Алексею Риуэлю, да, потому что вот Иран Хикс и Вышка, она предполагает детей мотивированных. Они приходят такие уже устремленные в основном и уже много умеющие. Вы пришли директором лицея из другой школы, из Ковчега, да, где совершенно другая, как мне кажется, публика, насколько я знаю. Вот как вы понимаете, это как-то можно уравновесить и нужно ли уравновесить? Или пускай вот в таких ведущих вузах учатся такие вот мотивированные и настроенные на там, большую карьеру детки, а другим уже, в общем, ничего не останется.
Да нет, почему? Мне кажется, останется, потому что в первую очередь...
Просто одаренным, да? Не вот таким нацеленным на успех.
Мне кажется, в целом подход должен быть через ребенка. Кто-то делает выбор раньше, кто-то позже. То есть кто-то, соответственно, может остаться в своей школе, и будет Ковчег или любая другая школа, на самом деле. А кто-то делает выбор раньше и готов на какие-то решения, на какие-то изменения в своей судьбе. И, соответственно... Он идет в лицей.
Так понимаю, что собеседование было, да, у вас, когда вы принимали вот этих первых?
Да,
это какой класс?
Десятый.
Вы в десятый, да?
У нас первый набор, да, это десятый класс. А дальше мы будем обрастать. Они вырастут, мы наберем более младших на будущий
год. А младших каких вы наберете?
Максимум девятый класс.
Девятый,
ну,
да.
И минимум, если говорить, двигаться вниз по лестнице.
Посмотрите, они другие, вот как вы понимали, чем с теми детьми, с которыми вы прежде работали. Вот как-то
ну, конечно, они изначально приходят сюда как бы с какой-то целью, с каким-то мотивом. То есть ощущалось, что дети хотят попасть именно, то есть они с какими-то вопросами, то есть не просто собеседовали, не просто мы их собеседовали, они нам вопросы задавали, они что-то для себя выясняли, то есть, ну, складывалось ощущение заинтересованности, то есть что они не просто так идут, потому что где-то прочитали, что-то там подумали и решили прийти сдать экзамен, попробовать. Есть какая-то цель. Но, с другой стороны, я не исключаю того, что дети, которые остаются в обычных школах, скажем, не в обычных, даже а в любой другой, то они тоже могут обладать своими целями и своими причинами для того, чтобы оставаться там. И это абсолютно...
Выбор, конечно, совершенно не обязательно.
Да, нет, Антон, очень... тогда к вам да, вопрос. То есть вот эта вот программа, которая будет, вот нам дальше Дмитрий расскажет про то, что есть уже, да, и то, что работает, но вот мы это обсудим. А то, что придумали вы, это что-то новое или это тоже некая такая трансформация образования западных школ, не знаю, там американских, допустим, нет?
Ну, во-первых, конечно, прежде всего, то, что мы что-то принципиально новое придумали, вот сидели, закрывшись там в темных душных стенах, и нет, это не так. Все это вырастало снизу, и все это из опыта тех людей, которые брались за это дело. Я бы не сказал, что это прямое заимствование какого-то исключительно западного опыта. Слава богу, отечественного опыта, особенно за последние 20 лет интересных поисков, иногда ошибок и находок, достаточно, чтобы из него много интересного лепить.
Но тогда рассказывайте, что вы брали и откуда.
Значит, прежде всего, надо понимать, что мы опирались на существующий опыт интересных, успешных московских школ. Это достаточно широкое поле. Это некоторые региональные успехи. И это, конечно же, общие принципы, которые являются теперь не каким-то таким закрытым западным опытом. Ну, например, широко представлены в сети международных школ, в том числе международного бакалавриата, и не только в этом формате.
Что-то из международного бакалавриата вы брали, потому что, ну, там есть важные вещи, которые помогают.
Сейчас пояснил
учиться.
Очень коротко, да, что может быть напоминать и о том, и о другом. Но прежде всего надо понимать, что это, я не знаю, с чего начинает, но если так коротко, то речь идет, я думаю, и у нас, и у наших коллег в Вышке, о том, что это потоковое обучение, в рамках которого формируются индивидуальные образовательные траектории для каждого ученика в зависимости от его потенциала и последующих планов, выстраивается расписание, где они дальше объединяются уже в условно-профильные группы. Они не обязательно постоянные группы, да, то есть, условно говоря, с теми, с кем я изучаю право, я нахожусь вместе в рамках этого часа. В следующем часе я иду на математику, а эти ребята идут, например, на литературу, потому что они на один факультет там когда-нибудь пойдут, а я пойду на какой-то другой. И так далее. Естественно, это сложные такие маршруты, в которых, тем не менее, существует определенная направленность для каждого отдельно взятого ребенка, и возможность, и поле выбора. Вот в этой части. Значит, что касается учебного плана, это организационная часть, что касается учебного плана. Он, безусловно, как и у любой другой образовательной организации, которая выдает аттестат государственного образца, это федеральный государственный образовательный стандарт, мы его обязаны удовлетворять в полном объеме, и опора на стандарт среднего общего образования, то есть старшей ступени, который, надо сказать, в российских школах еще пока практически не введен, и в него вступили с 2020 года. Финал должен произойти.
Ну, вот с этого года средняя начала работать по стандарту.
Средняя запустилась. Не вся, а только запускается. Да?
Ну, вот в этом году должна
совершенно
была
верно,
быть,
да. Так и есть. А что касается... Ну, некоторые московские школы в экспериментальном порядке это делают. Ну, это буквально там полтора, может быть, два десятка школ. Я думаю, нам хорошо знакомых в том числе школ. Так вот, в этом плане это возможность выбирать профильную направленность и варьировать объем часов, который изучается в 10-м, скажем, и 11-м классе. Делать больший упор на изучение базовых фундаментальных дисциплин 9-го класса и высвобождать время в 11-м на изучение нужных профильных предметов. Так вот, это первый блок. Второй – это профильное углубление за счет его, я бы сказал, такого академического понимания. Ну, не хочется в этом смысле какую-то большую разницу делать между школой и вузом в этой части, но, тем не менее, все-таки нам кажется важным, что содержание, профильное содержание тех предметов, к которым мы привыкли, задается высшей школой. Вот у нас, во всяком случае, так, и мы из этого исходили. Это второй момент, да, это, собственно, условно, классический предмет, ну, или там, если не классический, обществознание не в чистом виде, а разделенное на модули право, общество, политология, экономика и социология, то все равно задано именно вот вузовским стандартом. И, наконец...
То есть это связано с РАНХИКС, да? То есть это Российская академия народного хозяйства и государственной службы.
Да, это конкретно наши коллеги, которые преподают в высшей школе, имеют опыт работы с ребятами из старших классов, и с которыми мы вырабатывали, собственно, эти вот учебные курсы, эти программы. Да я бы не сказал, что это какой-то ноу-хау РАНХИКС. Я убежден, что это, в общем, общее академическое видение, которое, увы, подчас может сильно отличаться от того, что в разных школах подается под видом профильного углубления. И, наконец, третья часть – это так называемый академический блок, ориентированный на развитие soft skills. Это очень широкий, сейчас даже не перечислю всех дисциплин, который в этом плане, как я говорил, напоминает немножко IB, там где есть мейджоры и майноры. Эти 5 часов, которые мы включили в наш учебный план, предполагают, что 2 часа – это критическое мышление, которое преподается в обязательном порядке всем, и 3 часа они набирают самостоятельно уже из такого спектра дисциплин, где там развитие мнемотехники, публичное выступление, психология общения, арт и так далее. То есть там вариаций очень много. Это модульные курсы на год, в которых они вот за 2 года что-то успевают попробовать, чему-то там обучиться, что-то в качестве навыков получить. Ну и плюс доп. Образование, без которого мы никуда не можем деться.
Ну вот что... про это мы чуть позже скажем. Да. Я, Дмитрий, хочу спросить. Ну вот это, мне кажется, похоже на вот структуру вашего лицея тоже, да?
Нет, это да, как есть... бы вот... Есть похожие вещи, но я бы хотел, может быть, чуть вернуться вот к тому, что вы говорили. Действительно важный очень вопрос. Это какие дети приходят к нам вот в такие лицеи, и вот они такие бодрые, вот мотивированные и так далее. Вот вы знаете, мы как бы в общем все время, особенно там в этом году, мы стали достаточно серьезно думать над тем, какое соотношение должно быть между достаточно серьезной конкурентной средой и кооперативной. Вот мы уверены в том, что ситуация индивидуального успеха на уровне там, старшей школы, она не дает нужного результата. Ситуация кооперации, она намного более эффективна и полезна будет в будущем. Вот, наверное, потом в ВУЗе, тем более, там, когда человек ищет работу, вот здесь вот возникает уже такая личная конкуренция и так далее. Поэтому в этом контексте мы вот, настраиваем наших детей на то, чтобы... не результаты были главным, а чтобы мы все не забывали, что зачастую процесс важнее, чем результат. И вот я не знаю, там, насколько мы там все, там, ну, я не знаю, я, по крайней мере, точно смотрел Олимпиаду, вот мне, я помню, тогда вот врезалась в память вот эта вот история с гандбольной женской сборной, когда она выиграла сенсационно почти что Олимпиаду, и когда этого, так сказать, великого тренера спросили, ну, как он себя чувствует после такого успеха, который он шел 60 лет, он сказал, знаете, вот взбираешься, взбираешься на гору, взбираешься, вот ты на вершине, а там даже одуванчиков нет. Вот от того, что ребенок, особенно в старшей школе, и это, кстати, большая, как бы большой разговор наш с родителями, от больших ожиданий родителей, он взбирается на эту гору, он считает, что он должен достичь максимального результата по ЕГЭ, по Олимпиадам и так далее, это два таких совершенно замечательных года. И то, что с точки зрения взросления там происходит, оно... однозначно более важно, чем тот конкретный результат академический или там даже там метапредметный, который он получит. Вот мы пытаемся сделать так, чтобы у нас не было каких-то буквальных рейтингов внутри этих детей, чтобы мы настраивали в первую очередь на взаимопомощь и на совместную деятельность, чем на какие-то там личные достижения и так далее.
Но это очень важный момент, то, что тут же вот в студии про одно исследование говорили, оно такое было аналогичное, не называли школу, но школа такая вот хорошего уровня. И там детки начали вот эти свои индивидуальные... успехи ставить во главу угла, и не только академические. И там все это расползлось, они перестали взаимодействовать друг с дружкой, и получилась такая вот история успеха каждого в отдельности, и уже дружбы даже нет. То есть это вот такая вот странная тенденция, вот, наверное. Алексей, хочу спросить, а вот вы смотрели родителей, понимают, что надо детям, как надо? Потому что я знаю, для любого директора школы, это вот родители такая главная боль, да, и вам есть чем сравнить. Чего хотят вот, родители этих детей, которые приходят в лицей Радхигс? Да,
то есть, я думаю, на самом деле, хотели... как и все родители, они хотят, чтобы детям было хорошо. И как бы,
некоторые хотят будущего перспективного, да, конечно, а некоторые хотят счастья, конечно, теперь, комфорта. Тут такие есть.
Мне кажется, у них большие, конечно, ожидания от лицея. И дети приходят, они же все равно как-то... Мнение родителей тоже они освещают. Но, соответственно, ожидание такое, что... хотят попасть в коллектив, который будет работать, будет двигаться вперед, хотят найти новых друзей, там, новое общение.
Вы знаете, вот с точки зрения родителей, это действительно, я бы не сказал, головная боль, но это очень серьезная часть деятельности. И вот мы как в этом контексте с родителями пытаемся разговаривать по отношению того, что происходит на этом возрастном вот периоде, и по сути просим их постоять в стороне. Потому что ситуация, когда ребенку предоставляется выбор, он многое должен, во-первых, выбрать сам, во-вторых, он точно ошибется. он должен отрефлексировать, почему он ошибся, перевыбрать и так далее. Вот ситуация, когда там, через год обучения в 10 классе приходит папа и говорит, что она дизайнер? Вы серьезно? Она будет юристом. Мы говорим, подождите. Вы с ней говорили, вы понимаете, что она стремится к этому, она рисует, у нее выставки, у нее. Она, он говорит, нет, она будет юристом. И вот это вот, соответственно, вещь, которая есть, и это точно задача, с моей точки зрения, любого лицея, в том, чтобы дать детям эту возможность для самостоятельного реального выбора. И в этом контексте мы, по крайней мере, как мне кажется, находим большинство пониманий вот, у родителей. При этом мы прекрасно понимаем, что должна быть система таких вот красных флажков, которые периодически загораются, потому что тот же самый как бы глоток свободы, который они получают здесь, разные как бы вещи могут быть. Поэтому вот как найти гармонию между предоставлением ребенку возможностей и самостоятельности, но при этом не упускание каких-то вещей, вот это вот очень важный момент, и мы очень часто с родителями об этом разговариваем.
Добавил здесь, хотел сначала задать вопрос, но вы в процессе ответили, что в общем удается, потому что вы как старший в этом смысле товарищ, у которых есть уже приличный опыт такого рода деятельности, очень хотелось бы понять, потому что, это всегда некоторые есть неохересовы пята, но проблема в широком смысле слова как задача, стоящая перед любой школой. Если мы чуть шире возьмем, то у школы есть две крайности. Родители, которым вообще обыкновенно, вообще наплевать. Ну вот сдал он там в этот банк, там, да, вот ребенка, там верните когда-нибудь, желательно с дивидендами.
Нет,
камера хранения, да. А вот если, это совсем печальная ситуация, если так. А есть вот эти вот супер обеспокоенные родители, которые мало того, что переживают, они наверняка знают, чего ребенку надо, и, как правило, даже еще лучше знают, чего вообще надо делать в школе, чтобы это ребенку дать. И мне кажется, что наш с вами родительский контингент, он ровно такой, не про первую часть, а не про вторую. Конечно, да, и в этом смысле, иначе бы они не сделали этого странного опрометчивого шага, вырвать ребенка из своей школы, зачем-то отдать.
Антон, тут такой сложный момент, потому что вот вышки там появляются в университете, да, какие-то вот, дизайн появился, да, еще что-то, и вот так же вырастает это и в лице, да, и родители, он, собственно, на экономиста отдал ребенка-то, а выяснил, что дизайном человек занят.
Вот, вредители, то есть, иными словами.
Это прекрасно.
Это дай бог, востоковеды.
Это как раз понятно и, может быть, правильно, да, потому что вот такие профессиональные вещи, они важны потом, да. Будет ли это в вашем лице какая-то вот эта вот возможность выбора будущих?
Разнообразие,
потому что мы же говорим, да, то есть, государственные служащие, очень многие хотят быть государственными служащими, на этом пути они могут как-то вот свернуть или не свернуть. Но я вот, прежде чем ответить, я хочу Андрея Андрюшкова тоже спросить. Вот ваши-то ребята, которые приходят, есть такие, которые сразу понимают, что вот это совершенно не их история там с инженерией, какими-то там автомобилями, или все-таки они такие более направленные, технически направленные, да, приходят?
Мне кажется, что если речь идет о 8 классе, то есть в 8-9, то, конечно же, вопрос заключается не в том, что они уже технически направлены, хотя, конечно, такая категория детей есть, и их, между прочим, они в 7-8 классе даже лучше выявляются, чем там в 10-11. То есть наиболее такие одержимые творческой, технической составляющей, это 7-8 класс. Там дальше что-то с ними происходит, они теряют увлеченность. Но речь-то прежде всего идет о том, что насколько в ребенке есть бесконечное стремление менять мир. И это вот эта базовая характеристика, которая на самом деле либо она есть, и попадая в наши форматы там, профильных смен, либо проектной деятельности, кружковой деятельности в базе университета, насколько их от этого, извиняюсь, прет. И это на самом деле вещь, которая, сразу позволяет выявить. Потому что если даже у него нет исходного технического кого-то, хорошей базы, а без этого все равно не научно-технически без нее двинуться дальше нельзя. Но есть вот этот огонь, и он загорелся в этих форматах, дальше все намного проще. Потому что там мотивация для того, чтобы поднять свой уровень, разобраться в технике, достаточно высокая.
Мне очень кажется, что мы сегодня говорим, слава тебе, Господи, на одном языке, да, не просто о каких-то общих проблемах, а дополняя друг друга. Потому что нет никакого противоречия, уж точно спора между условными нами, лириками и физиками, потому что мы явно об одном и том же, чуть-чуть в разных возрастах. И то, что сейчас было сказано, мне кажется, сейчас я отвечу на вопрос, кажется ключевым, то, что было произнесено, я думаю, многие базовые ценностные вещи очень похожи, это стремление изменять мир. Для инженеров это один способ изменения мира.
И один мир.
Да, наверное, хотя бы миры разные в этом смысле, если широко. И наши ребята и девчонки тоже, я думаю, я надеюсь, этим вирусом заражены, и, собственно, это и есть один из таких вот точных маркеров, почему им хочется сорваться с места и как-то себя подвергнуть некоторому эксперименту и двигаться в другом направлении.
Друзья, ну прекрасно, что появились такие лицеи. Ну, они пришли, ну, увы, наверное, или не увы, на смену, в общем, тем школам, которые в Москве, ну, если мы говорим про Москву, были, и которые сейчас объединены в комплексы системы, да, там и с профессиональным образованием, ну, в общем, это такие сложные истории, наверное, это вот такой естественный процесс, но вы становитесь при этом конкурентами друг другу, нет? Вы не думаете об этом?
Ну, в этом смысле нет, это, конечно, скорее лице вышки, вопрос, с учетом того, что по итогам того самого московского рейтинга вышка заняла достойное и более чем достойное второе место, причем надо его рассматривать не только как в качестве просто вот есть среди десятки там вот второе, а посмотреть в динамике, что было два года назад, это как бы никто вообще не очень понимал, что это за начинание, в прошлом году 23-е, если память не знает место, да, и вот дальше мало кто понимает, что значит сделать рывок с 23-го на 2-е. Это вообще почти невозможно.
Мы про лицей говорим.
Да, про лицей Высшей школы экономики. В этом плане, конечно, это прямая конкуренция, но только я бы изменил глагол, который вы произнесли. Это не вместо, это, конечно, в дополнении. И об этом Дмитрий тоже говорил в самом начале. Это еще один вектор, это поле выбора. И мне кажется, что это не здорово, что именно дополняет возможность выбора. Потому что, и об этом Алексей сказал, что многие не уходят из школы. Для них это тоже какая-то преграда. Им по разным причинам хочется продолжать образование там, где они учатся.
Да, но вот вы знаете, мне кажется, в чем еще вот здесь не мы как бы вот друг с другом, а мы в целом выигрываем конкуренцию московских школ. Вы знаете, есть, мне кажется, очень важная такая история, она связана с родителями, о которых мы говорили. Это такой явной утилитарности старшей школы. Есть задача, есть результат в конце, есть баллы и так далее. Вот мне кажется, чем мы сильно отличаемся, я думаю, что и коллеги, это то, что мы можем позволить себе в целом в лицее и детям необязательное знание. То, что не буквально утилитарно связано с тем, а вот скажите, если я так выучу, я сколько потом буду зарабатывать, да? А то, что математик имеет возможность взять историю культуры, а дизайнер может, соответственно, изучать какую-то специфическую для него там математику или информатику, что естественно. Вот мы очень хотим сделать так, чтобы не только какая-то, конечно, профильность и направленность была, но чтобы реально у учащихся была возможность учиться просто потому, что вот это мне интересно. Я не думаю, что многие московские школы могут себе это позволить. И в этом контексте я думаю, что это один из самых привлекательных факторов и для детей, и родителей, которые понимают ценность не только таких практических вещей, но и общекультурного уровня, интеллигентности, которая в результате этого появляется. Вот мне кажется, в этом у нас преимущество, и это то, что мы должны сохранять в будущем.
Ну, это прекрасно, конечно, но вам любой директор бюджетной школы скажет, что это деньги. То есть вот это вот преимущество, эти вот
дополнительные занятия. Ну, вот здесь давайте, наверное... Наверное, потом коллеги тоже. Дело в том, ну, я думаю, что, да, многие знают, в лицее произошел за 3 года его существования стремительный совершенно рост по количеству учащихся. От 60 человек, как сейчас примерно у коллег, до 1500, которые у нас будет в этом учебном году. Ну, есть много причин для этого. Я не думаю, что сейчас как бы обо всех них нужно говорить, но сейчас фиксирую. Мы живем только в контексте субсидии и гранта, который нам дается на обучение учащихся. То есть мы можем себе позволить на те деньги, которые, как говорят, идут за учащимся, предоставить детям все те возможности, которые мы делаем. А это возможно в том числе в контексте количественного фактора, да, и кумулятивного эффекта, который возникает. И здесь, я вот не знаю, каким, да, путем пойдут коллеги, но это сделать можно. И можно так спланировать бюджет для того, чтобы иметь возможности предоставить такой множественный выбор, который есть у нас.
Вот я хочу уточнить, потому что одно дело деньги, которые идут за учеником, а другое дело грант, как вы сказали, который это какая-то отдельная история, которая выигрывается.
Теперь субсидия называется грантом.
Словом грант.
Формулировка.
То есть мы
говорим о тех обычных деньгах, которые приходят
практически в каждую школу. О таких же деньгах, которые идут в старшей школе, в любую московскую школу.
Ну, дополнили. Надо очень хорошо понимать, что конструкция, которая теперь такая очень сложная получилась у наших коллег, это действительно некий путь, очень серьезный у них за плечами, и действительно 1500 ребят старшей школы, которые получают максимальный по цифре норматив, существующий в Москве, кстати говоря, максимальный в России, да, так, на всякий случай, чтобы понятно, это действительно ресурс, которым за кумулятивные эффекты можно многое себе позволить. К сожалению, в этом смысле, к сожалению, мы вынуждены обращаться к нашим родителям за софинансирование, потому что когда нас всего 68, это столько нас теперь, либо мы должны сильно ужать наш учебный план и, в общем, сделать достаточно его лапидарным, чтобы было бы обидно, потому что замыслы все теряются.
Да, просто либо... нужно много педагогов. Нет, да.
Конечно. Я подтверждаю, в первые года Высшая школа экономики много вкладывала в лицей. Вот поэтому
да, это действительно... В данном случае мы пользуемся и поддержкой академии частичной, да, и просим софинансирование, предлагаем участвовать, софинансировать родителям, это ежемесячные платежи, которые мы готовы в случае, если это многодетные семьи или у людей сложной жизненной ситуации, всегда идти навстречу и рассматривать разные льготные формы договоренностей. Но я убежден, опять же, что спустя какое-то время развития у нас, возможно, появится, я надеюсь, у нас появится большее количество учащихся, и у нас появятся и эти ресурсы, но не исключаю, что софинансирование на уровне добровольности, потому что понятно, что разные грантовые формы могут существовать не только в взаимодействии с государством, да, да. И у РАНХИКСа есть огромный потенциал в этом смысле, есть отдельные факультеты, у которых есть свои там попечительские советы, так что все это может быть. В этом плане, ну, да, это не какие-то экстра сумасшедшие деньги.
Да, и насколько я понимаю, сумма, в общем, достаточно...
Ну, я могу ее озвучить, это ничего удивительного нет. Это вот весь блок дополнительный, который мы даем сейчас, вот на этот год, мы озвучиваем в пределах 15 тысяч рублей в месяц. Они, конечно, не самые скромные. Если мы берем средний дополнительный курс, который есть в Москве, то я не знаю, не буду какие-то особые цифры называть, возможно, они существуют и меньше, но я думаю, что в среднем московский родитель за дополнительные курсы внутри школы...
Вполне приемлемо.
Да, платит 5-7, где-то больше, но вот, опять же, если он хочет, чтобы его...
Да, и плюс еще всякие кружки он дополнительно оплачивает.
А вот здесь Академия предоставляет замечательные свои возможности. Это и мощнейший наш спортивный комплекс.
Ну,
это
пакет
весь, который есть, он уже за счет Академии. Они предлагают ребятам пользоваться всеми ресурсами, которые есть, слава богу, пока на всей этой вот территории кампуса.
Спасибо. Ну, к Алексею, как к директору, а как набирался состав педагогов и кто, может быть, из преподавателей Академии будет приходить или не будет приходить, и как это будет? Вот, потому что это же сложная такая история. Мы знаем, что, как это ни странно, да, есть дефицит учителей. Вот, нет рынка. Это такая какая-то парадоксальная, да, история. Да, расскажите, Алексей, как ваш.
Все очень просто. То есть тот сегмент, который является профилем Академии, тот мы, естественно, набирали из Академии. То есть это и языки, и социальные дисциплины. Тот сегмент, который не может позволить себе Академия, то есть, допустим, естественно-научный блок, мы набирали по школам, находили педагогов, сильных педагогов, опытных педагогов, да.
Пока, слава богу, не переманивали, потому что мы позволяем, можем позволить совмещение, потому что еще пока объем не то количество.
Да, но вот смотрите, что вы делаете. Вы забираете из хороших школ,
вот мы дошли до главного.
Вот эту вот верхушку лучших детей, да, в старшей школе. То есть они не смогут похвастаться прекрасными результатами ЕГЭ, Олимпиад. Этим сможете похвастаться.
Для нас вообще это больной вопрос.
Похвастаться вы сможете, да, а они их вот хорошо учили. Потому что того, кого не очень хорошо учили, он к вам просто не поступит.
Тамар, это тоже про конкуренцию.
Да, про конкуренцию.
С одной стороны,
я
еще есть два момента, на которые хотелось бы обратить внимание. Первый, вы начнем с учителей. Это дело очень серьезное. По большому счету, вы говорите, что вот учителей не хватает. Я абсолютно солидарен с Дмитрием. Определенных учителей действительно. То есть вакансий нет в Москве, да, но за сильными учителями, в хорошем смысле слова, готовы охотиться все директора. Это понятно. Лучших хотелось бы иметь у себя в школе, там, в лицее, неважно. Тут ведь действительно мы стоим на пороге. Я убежден, что в ближайший год-два мы получим какой-то ответ на этот вопрос, механизма не просто повышения квалификации, а такого вот и поиска рабочей силы. И какой-то, может быть, внутренней системы аттестации, а может быть, и какой-то, помимо существующей, да, и, может быть, и сертификации дополнительной, которая позволила бы как-то этот процесс сделать гораздо более операциональным. Потому что, вообще-то говоря, ну, трудно просто взять и сходу обратиться куда-нибудь, чтобы найти учителя. Это не Job.ru, это не HeadHunter, это даже не какие-то специализированные агентства. Правда, действительно трудно. А что касается конкуренции, ну, во-первых, давайте вспомним, что московский рейтинг с этого года стал рассчитываться еще с определенной оговоркой. Там есть формула, которая делит баллы в зависимости от того, где ребенок получал соответствующее образование до этого. Я не знаю, не помню, в какой пропорции,
как-то
делится. То есть, иными словами, вот те ребята, которые принесли большое количество баллов вышки и позволили ей выйти на такие позиции, они еще этими баллами поделились со своими школами. И это принцип хороший.
Да, это как футболист, когда переходит в другую команду, он там, его воспитавшая, она, в общем, что-то получает.
Совершенно верно. В данном случае не денежно получает, получает с точки зрения вот этих баллов рейтинга. Так что это так, но с другой стороны, конкуренцию действительно не отменял в этом смысле, и она явно во имя ребенка, в конечном счете, а не во имя какого-то там красивого слова.
Если еще про учителей, это действительно, здесь понятно, не с высоты мудрости до 3-летнего опыта, да, но все-таки. Это действительно тоже одна из таких ключевых вещей, и здесь возникает очень сложный момент сращения двух миров все-таки, вузовского и такого вот педагогически школьного. И действительно, это все-таки два разных мира. И да, получается так, что большая часть преподавателей вуза, это не их какая-то вина или беда, это просто, да, они какие-то вещи по поводу того, что это все-таки несовершеннолетние, это все-таки, они это, не чувствуют, у них не было этого в опыте. А школьные люди говорят наоборот, как они могут так разговаривать с детьми, как они могут так на равных, мы же учителя, как же так? И вот в этом смысле и то, и другое крайности. И поэтому мне кажется, что у нас с коллегами есть уникальный шанс сделать так, очень сложно сделать, чтобы это был единый коллектив, но при этом тогда вот эти вот, так сказать, и та, и другая сторона, которые важны, они могут играть вот в ту эффективность, которую мы имеем. Но это очень сложно, межличностно сложно и так далее, и так далее. И в этом контексте мы, в принципе, с первого года, и надо отдать должное тем коллегам, которые начинали лицей в Вышке, ввели такое, такое вот идеологическое правило. Взаимоуважение независимо от статуса и возраста. Я профессор. А вот этот учащийся, они разговаривают действительно на равных. Только это позволяет тогда собрать людей, и они тогда просто говорят про то, что мы делаем, а не каких регалий и так далее. Вот это, мне кажется, очень важная такая история.
Но тогда пропадает такой значимый взрослый, потому что в определенном возрасте у вас уже взрослые детки, да, а все-таки требуется некий взрослый человек, который, все-таки будет учителем чуть-чуть повыше, чем...
Я бы так сказал, опыт мой школьный, он не только совсем недавний, я и по-прежнему внутри школы своей родной, гимназии нахожусь, в какой-то части своей, конечно, не так, как раньше, но тем не менее подсказывает, и мы тогда выработали эту определенную конструкцию, который, или логику развития предполагал, что с пятого, мы говорим об основной школе, с пятого по девятый класс, ключевую роль в жизни школьника, помимо родителей, я имею в виду внутри школы, гимназиста, играет именно его классный руководитель или куратор, как мы привыкли у нас его называть. Потому что от него зависит гораздо больше, чем от многих других учителей. А уже начиная с девятого, уж тем более в десятом классе, эта миссия постепенно переползает на роль того самого значимого, например, учителя профильного предмета. И дальше стиль отношений, это как раз, безусловно, взаимное уважение. Но значимый взрослый никуда не пропал. Он просто чуть-чуть сместился. Это не наставник во всех смыслах, а некий тот, с кем я веду диалог. Тот проводник в новый мир какой-то иной. Да. Это очень важно.
Знаете, я попробую на конкретном примере, как у нас. Коллеги-то точно знают, но если можно объяснить. Федеральный государственный образовательный стандарт, он предполагает новый, что каждый учащийся за 2 года обучения, он выполняет индивидуальную исследовательскую работу. Мы, в общем, много по поводу этого экспериментировали, и у нас появилась такая роль супервайзера, не научного именно руководителя или консультанта, а именно того человека, который сопровождает. И в определенный момент мы сначала пошли по стандартному банальному пути, что если ребенок пишет работу по истории, то надо взять преподавателя истории, который бы ему там помогал. Мы поняли, что сами дети нам подсказали оптимально другой путь. Они сами выбирают значимого взрослого. И дело не в тематике работы. Они разговаривают про то, а как мне делать, а как мне разложить свои усилия, а как по времени, а что вы здесь посоветуете. И получается, что преподаватель биологии сопровождает того, кто пишет по истории.
Реально такая практика, да, работает?
Да. И это это не мы. То есть мы это ввели и потом поняли, что дети мигрируют. Они находят того, с кем они находят контакт и так далее. То есть я бы согласился здесь с Антоном. В старшей школе у них становятся разнообразные значимые взрослые. Если в младшей совсем это буквально один, в средней это все-таки... А здесь именно должен быть веер, и ребенок должен понять, что для него кто для него более и так далее. И вот, вот тоже еще.
Я могу сказать, что здесь вот то, что помните, мы начинали с конкуренции. То, что сейчас произошло с точки зрения, я знаю, технократического подхода, да, это, как называется, это прямой выброс ноу-хау в пользование всеми. Да, то есть спасибо вам большое. Мы на самом деле находимся в пространстве, где мы готовы делиться опытом. Я очень признателен. Я надеюсь, что те коллеги-директора, кто нас слушает, возьмут это на заметку. Если у них есть такой ресурс кадровый, то это очень хороший опыт, мне кажется.
Ну да, практики разные существуют. Вот вы берете критическое мышление, которое, в общем-то, используется вполне себе, да? А я знаю, что в вышке это теория познания была,
да? Общем, я думаю, примерно об одном и том же.
Да, это примерно об одном и том же, да.
Похожие истории,
это похожие вещи.
Но
да.
Преподаватели на эти... Ну, это те же преподаватели, которые должны иначе устроить процесс обучения, да?
Конечно.
Вот что вы делаете с ними? Алексей, что вы будете делать с преподавателем, чтобы это как-то... Вот как у вас критическое мышление, которое вот Антон так красиво сказал? Как это будет устроено? Как вы понимаете, кто?
Очень хорошая ситуация, особенно для Антона. Есть посыл, а как делать?
Люди, я стратег, а как это будет происходить? Пускай Алексей Романович отдувается, называется. Прекрасно.
Мне кажется, это что-то...
Ну, 1 сентября, да, вот начало года. Еще трудно говорить, но придам. Ну, давайте скажем.
Нет, конечно, надо посмотреть. У нас завтра первое занятие, и это будет на самом деле интересно, потому что идите с ожиданием, что это такое, что это будет... И преподаватель, который...
Ну, а преподаватели это школьные педагоги или вузы?
Из вуза,
то есть это
да,
делают
из академии.
Ага.
Вот. Соответственно, он как-то адаптировался в плане того, что он пойдет к детям. Ну, уже есть и опыт общения с детьми. В академии проходит летняя школа. Вот. И он и там вел подобный курс. Естественно, не такой масштабный, как в лицее на целый год. Но тоже как бы есть некоторый и, скажем, опыт подхода к детям, и, с другой стороны, понимание того, как адаптировать курс от школьников.
Спасибо. Андрей Андрюшков, если он еще с нами, по телефону хочу спросить, вот как вам кажется преподавание, общение с детьми вот внутри уже университета, когда они поступают, и когда вы с ними на летних школах или в каких-то занятиях проводите, это разный уровень, стиль общения, или это можно все как-то сделать действительно на таком одинаковом уважении, да, без каких-то там сносок на возраст, на какие-то там сложности подростковые, может быть?
Ну вот смотрите, как бы сказать, вот как проектное обучение у нас первого курса в университете, так и на проектных выездных научно-технических инженерно-конструкторских школах, там, или проектной смене, которая сейчас в Сириусе была, везде существуют вот такие позиции взрослых, с которыми, собственно, устраивается общение, они достаточно типовые. Есть, собственно, модераторы или тьютеры, которые, вот как коллеги тоже говорили, помогают, собственно, в организации работы. Но здесь принципиально важно сказать, что вот мы стоим на жесткой позиции, что нам нужно вот это вводить не отдельного ребенка, а группы детей. Здесь немного конфликтуем с курсами, но приходится это сказать, по-другому не получится. Тьютор – это, собственно, чаще всего молодой человек, молодой либо специалист, либо студент и так далее. Он просто помогает, как бы ведет группу. Дальше есть, собственно, носитель предметного содержания или, там, сказать, руководитель лаборатории, который вводит конкретный там навык, конкретное там направление, робототехнику, где-то еще. Он носитель какого-то профессионализма, умения. Он здесь есть, собственно, всегда, почти всегда существует такая позиция, как внешний уже эксперт, чаще всего из отрасли или из науки, который вообще открывает мир применимости тех знаний и того, как бы, понимания тех идей, которые у детей возникают. И вот мне кажется, что на самом деле вот это наличие трех таких позиций, это как раз, кстати, то, что, чем обладают школы при университетах, в отличие от обычных школ. Вот, это в том числе потому, что профессора или там, преподаватели и академии хозяйства, и высшая школа экономики, это же еще и чаще всего эксперты отраслевые, не только преподаватели вуза. И умение как бы вести ребенка как раз в эти миры реальных уже знаний, реальных вызовов, проблем, реальной деятельности имеет огромнейшее значение для становления ребенка. И выстраивание общения между этими всеми позициями взрослых и ребенка и является, создает уникальную среду формирования его как и профориентации, так и его просто уже профессионального отношения к делу, в том числе к своему образованию. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос или какой-то свой?
А можно вопрос Андрею задать?
Да.
Если вы меня слышите, да, Андрей, можно?
Да.
По поводу того, о чем вы сказали, насчет условного конфликта с совгосами, насчет индивидуального исследовательского проекта и того, что вы предлагаете делать вашим подопечным, в смысле делать проект в группе. То есть я, безусловно, поддерживаю, что групповая работа и вот то, что в общемировом тренде является такой важной ценностью, способность взаимодействовать, договариваться, обеспечивать работу в команде, это все верно. Но чисто вот такой, может, профессионально-технический вопрос. А как вы подходите к оцениванию вклада каждого в группе? Вот я много работал с разными рода проектами, правда, в более младшем возрасте, да, школьном. Но, тем не менее, знаю, что это всегда такая, ну, ахиллесова пята. Это трудность. Как вы это делаете? Можно узнать?
Во-первых, хотел бы сказать, что это вопрос, который требует действительно хорошей уже методической разработки, учитывая, что по всей стране есть, ну, много опыта и много разных подходов. И я думаю, что это задача ближайшего года, в том числе нашего методической службы, которую мы сейчас создали на базе факультета инженерной школы, которая просто попробует, как бы, ну, сделать какие-то уже конкретные методические решения. Я сам склоняюсь к следующей идее. Во-первых, в любом проекте, то есть любой проект, особенно вот инженерный проект, он декомпозируется на типы задач. И эти декомпозиции на типы задач, они имеют, то есть очень разные, на самом деле. Но у них, кстати, типовая структура, она все равно примерно прослеживается, потому что есть, как бы, конструктор-сборщик, и есть разработчики, конкретно там, там счетчики математики. Ну, то есть мы любой проект можем декомпозировать на достаточно, кстати, простые, кстати, наборы задач, в том числе, которые идут параллельно, они не обязательно последовательно. В том числе, кстати, в любом инженерном проекте обязательно гуманитарные позиции, кстати, и так далее, менеджерские и так далее. И умение разбить по этим задачам, то есть мы так это внедряем в университете в проектную деятельность, когда просто по дорожной карте за каждую из этих задач и результатов по ним начисляются баллы конкретных людей, людям, отвечающим за именно этот кусок работы. И это через бальную систему в течение семестра или двух семестров, в отличие от этого проекта, просто суммируется и в конечном итоге дает некоторый общий балл для оценки вклада каждого человека.
Спасибо. Спасибо,
да, спасибо большое. Андрей. Дмитрий, но я хочу сказать, что, мне кажется, у вас в лицее тоже оценивание идет особым образом. Там есть вес у отметок, нет? Или я что-то...
Да. У нас есть так называемая накопительная система оценивания. Мы действительно считаем это очень такой важной историей. Ну, такая классическая школьная ситуация всем известная. Либо Ваня, который совсем не учится, в конце как бы сдал все контрольные, либо Машенька, которая училась, а потом плохо сдала контрольные работы. И, в общем, как бы получается, очень много зависит от какой-то позиции учителя и так далее. Мы уверены в том, что типы работ, особенно у старшеклассников, которые они выполняют, должны иметь разный вес. И контрольная работа – это одно дело, а выход к доске – другое. Но здесь важно даже не то, что они весят по-разному, а важно то, что, зная заранее формулу оценивания, учащийся может выстраивать разные траектории и стратегии, как ему достигать каких-то своих целей. И вот это может быть, опять же, вот, да, к вопросу, процесс важнее, чем результат в данном случае, как он это делает, как он это оценивает, как анализирует и так далее. Тамара, можно я уж, раз мы вот про ноу-хау-то договорились, еще одно, опять же, к вопросу про вот как вот эту кооперативность сделать. Смотрите, я так понимаю, что коллеги с этим сейчас столкнутся. Когда к нам приходят в лицей дети, понятно, они прошли такие достаточно серьезные испытания. И они все хороши, и они где-то там у себя были царь горы. И это очень важный момент. А здесь все такие. И как бы то ни было, в течение 10 класса рано или поздно выстраивается некий интеллектуальный рейтинг. Все равно из них кто-то вот совсем умный, кто-то нет и так далее. И с этим надо что-то делать. И мы нашли какой-то такой своеобразный выход, который связан с совершенно вроде бы другой вещью, это с учебным планом и очень важным предметом охраны безопасности жизнедеятельности. Мы уверены в том, что ОБЖ невозможно изучать за партой, поэтому мы попробовали решить две задачи путем одного действия. Мы очень рекомендуем и делаем выездные практики для учащихся между 10 и 11 классом, которые связаны с этим предметом. Но когда они выезжают на две недели в лагерь выживания, они вдруг видят, что тот, который был в первом рейтинге по интеллектуальному уровню, не может поставить палатку. А тот, который вроде бы оказывается вот всеми уже не замечался, он оказывается здесь. И начинают перемешиваться роли, которые вроде бы выстроились в какой-то рейтинг и так далее. И возникают совершенно другие герои, антигерои и так далее. И, собственно говоря, то, что они там делают, мы потом зачитываем в качестве оценки за, вот за этот предмет. Но ситуация того, что они получают опыт того, что успешность, она не только академическая, она есть очень разная, и они зримо видят вот, как вот эту разность, это очень важный момент, и мы видим, что на, как в 11 классе начинаются другие эффекты, начинаются другие коалиции детей и так далее, и так далее. Мы как бы запускаемся и в каких-то их отношениях к миру чуть по-другому, и мне кажется, это важный цикл, который они должны пройти.
Спасибо, Дмитрий. А как вам кажется, уходят вот российские дети, родители от представления об образовании как академическом таком багаже, который надо набрать, и вот его побольше вот лучше набрать и тащить вот всю жизнь и оттуда пользоваться, да? Потому что вот то, о чем говорил Дмитрий, это не про академические какие-то навыки, да? Это вот то, что, с чего мы начали, skills и прочее. Вот
эти
вот.
Как,
и то, что прописано теперь в федеральных стандартах, другое дело, там есть требования к результату, как достигать, каждый решает сам в школе.
А уж тем более, как его особенно измерять. Вот это, пожалуй, самое сложное. Но дело, если возвращаться к вопросу о родителях, конечно, во-первых, они разные, это очевидно. И, наверное, те, которые готовы очень внимательно слушать и понимать, что далеко не всегда академическое является, а уж тем более объем академический является главным, их не так много, если уж серьезно. И мы сталкивались вот сейчас очень часто с тем, что, подождите, а чего так мало-то? Нам бы вот еще, да, и еще, и еще. Остановитесь, это же ваши любимые родные дети, что вы хотите? У них и так перегруженный план, чем у любого другого средневзвешенного подростка и его сверстника.
Его
и
вы же его... Жить когда?
Конечно. Вы же его дальше потом потащите еще на какие-то дополнительные еще мероприятия, что здорово. А ему когда-то там с девчонками погулять, с подругами пообщаться и так далее. Ну, то есть как? Поэтому, конечно, к сожалению, тренд, что вот меня учили всему этому, и у него вдруг географии будет меньше, чем у меня, и там, я не знаю, чего-то такого еще, он есть. И с ним очень трудно, надо очень постепенно бороться. В каком-то смысле, не в смысле того, чтобы отменять все это, а в смысле того, чтобы понимать, что должно быть в пределах разумной нормы.
А у вас будут разные уровни по вот внутри, там вот, ну, уровень там, первый английский или второй?
Ну пожалуй, Инс, вы правильно назвали, группы, что да? С языковой группой пока мы остановились с нашими коллегами в диалоге, что мы будем на старте их делить по уровню понимания английского.
А все остальное будет пока, ровно, да?
Ну, они будут разные, может, по направленности, но уровневых групп по предметам не мы не предполагаем.
Ну, уровневых групп, но я думаю, что у коллег точно так же, как и у нас, несомненно, ребенок может выбирать либо базовый уровень, либо базовый. Изучение предметов.
Ну, это, да, это такая российская история, которая вот присутствует везде практически.
Я не только российская, почему? Это совершенно нормальные те же самые мейджоры, майноры, которые выбираются.
Она российская, с одной стороны. С другой стороны, то, что ребенок может выбирать, а потом перевыбирать, вот это вот...
Это сложная задача.
Это сложная задача, и это редко где есть. Да?
И... А у вас можно, у вас есть Юрий в день, я знаю, да, это когда?
Когда можно сбежать.
И он пока не отменен.
Но вы знаете, здесь какой важный момент, мы вот тоже осмысляем многое, и первоначально лицей пошел по пути того, что ребенок вот может выбрать и перевыбрать многое и много раз. Вот сейчас мы приходим к позиции, что если конечным результатом, который мы хотим получить, является ответственный выбор, то вряд ли ответственный выбор возникает в случае того, когда ребенок понимает, что я могу сейчас выбрать, а потом я еще перевыберу, а потом я еще перевыберу и так далее. Поэтому мы ставим определенные ограничения при этом выборе. Потому что, ну, если мы всех взрослых себя возьмем, выбирая, мы все время вот находимся в очень таких явных ограничениях времени, сил, денег и так далее. Поэтому мы уверены в том, что выбор необходимо давать. Но этот выбор должен быть ограничен, а значит, ребенок должен нести рюкзак ответственности за этот выбор. Абсолютно. Потому что я, если я сбежал вот с математики на востоковедение, то, собственно говоря, я должен доздать весь китайский язык, если это возможно, и так далее, и так далее, и так далее. Вот здесь это как бы ключевая вещь для того, чтобы все особенности и специфики выбора ребенок прошел.
Ну, я бы добавил, что все-таки надо очень хорошо понимать, что этот учебный план вариативный и учебный план индивидуализированный, он все равно не является в буквальном смысле слова шведским столом ни в коем случае. То есть все равно это очень все-таки осмысленные траектории, и это, я бы сказал, такая тонкая доводка диалога с конкретным ребенком, а уверен ли он, что ему вот именно это надо. То есть не то, что мы ему ставим знак запрета, но давай обсудим, почему, да. Зачем, во имя чего и какие жертвы за этим последуют. Это тоже очень важная такая работа индивидуальная.
Да, это такой очень важный момент. Действительно, он приучает ребят, в том числе к ответственности за собственные решения, но не сужают при этом вот возможности их выбора. Я хочу напомнить, что мы сегодня говорили о лицеях при университетах в московской студии. Директор нового лицея РАНХИКС Алексей Реоль, научный руководитель этого лицея Антон Молев, директор лицея Высшей школы экономики Дмитрий Фишбейн. И по телефону с нами был Андрей Андрюшков, директор Центра по работе с талантливыми школьниками Московского политехнического университета. Вела программу Тамара Лиленкова.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.